Новости часа представил Валентин Барышников. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Российско-украинский газовый кризис по-прежнему не решен. Стороны дают разные объяснения. Премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран Европейского Союза, посещают Россию и Украину. В Петербурге сегодня и завтра отмечается 300-летие со дня создания Центрального военно-морского музея. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран ЕС, посещают Россию и Украину. Словацкий премьер после встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко призвал Москву и Киев к межправительственным переговорам. Из Киева передает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Роберт Фицо обратился к украинскому руководству с просьбой начать поставки в Словакию украинского газа из подземных хранилищ. В ответ Юлия Тимошенко сообщила, что Украина сама испытывает дефицит топлива и уже сократила его подачу металлургическим и химическим предприятиям. Глава украинского правительства после переговоров со своим словацким коллегой заявила, что Европа начнет получать российский газ, как только «Газпром» выполнит необходимые технические условия для его прокачки через Украину. Возобновление транзита невозможно без предоставления России технического газа. Кроме того, как подчеркнула Тимошенко, маршрут, на котором настаивает российская сторона, от ее станции Суджа до украинской Орловки, неприемлем для «Нафтогаза». Россия заявила, что будет транспортировать газ по тому трубопроводу, по которому наше топливо движется в обратном направлении. Если мы удовлетворили бы эту заявку, то весь восток Украины остался бы без газа. У «Газпрома» есть возможность подавать топливо через украинскую территорию по другим транзитным направлениям, и если на это будет добрая воля России, Украина будет перекачивать газ в Европу без каких-либо препятствий.
Газ до Европы без будь-яких перешкод.
Киев требует от Москвы возобновить поставки по всем 6 транзитным направлениям и в прежних объемах. Российская сторона пока предлагает перекачивать лишь 76 миллионов кубометров топлива в сутки. В «Нафтогазе» отмечают, что этого недостаточно для поддержания в системе трубопроводов необходимого давления. До 1 января через Украину транспортировалось до 300 миллионов кубометров газа в сутки. Как сообщила Тимошенко, она собирается в ближайшие часы позвонить российскому премьеру Владимиру Путину, чтобы договориться с ним о встрече для решения газовых проблем. На пресс-конференции Тимошенко обвинила приближенных компаний-посреднику «Росукрэнерго», украинских политиков в срыве переговоров о поставках газа на Украину в 2009 году. Украинский премьер заявила, что после того, как 3 месяца назад был подписан меморандум о принципах поставок российского топлива, стороны вели успешные переговоры, и они должны были закончиться заключением прямого контракта, согласно которому Украина могла бы покупать газ у России по $235 за 1000 кубометров. Как утверждает Тимошенко, подписание этого контракта было сорвано и по вине украинского президента Виктора Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16 часов 10 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». И мы вновь обсуждаем российско-украинский газовый конфликт. Руководство ЕС предупредило о возможных серьезных последствиях, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. А премьер-министры Болгарии и Словакии, как вы только что слышали, посещают Россию и Украину. Болгария и Словакия – две наиболее пострадавших от газового кризиса стран Европейского Союза. Но так или иначе, сегодня Украина вновь отказалась транспортировать российский газ с европейским потребителям, так, по крайней мере, заявил председатель российского правительства Владимир Путин. Ну а сейчас мнение эксперта о том, что мешает странам в соответствии с подписанным ранее протоколом возобновить транзит, рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Несмотря на принципиальные договоренности России и Украины, поставки российского газа европейским потребителям до сих пор не восстановлены. Изначально «Газпром» пообещал возобновить транзит в полном объеме, около 300 миллионов кубометров в сутки, только после пробной прокачки, которая, по словам представителей концерна, должна была подтвердить или опровергнуть исполнение украинской стороной своих обязательств. Направление первой поставки также было выбрано не случайно. Во вторник и в среду «Газпром» подавал заявки на ежесуточный транзит почти 77 миллионов кубометров газа через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области для потребителей Болгарии, Румынии, Турции, Молдавии, Македонии и Греции, то есть тех стран, которые из-за газового кризиса сегодня несут наибольшие потери. Другая заявка предполагала поставку еще более 22 миллионов кубометров газа в сутки в Словакию, также через станцию «Суджа». Выбор этой точки в «Газпроме» мотивировали тем, что она является основной в европейских экспортных маршрутах концерна. Однако это предложение Украину не устроило, и российский газ в свою газотранспортную систему она по-прежнему не пускает. Впрочем, украинские специалисты и чиновники по-разному объясняют причины, не позволяющие открыть вентиль и возобновить европейский транзит. Последнюю версию в среду озвучила глава украинского правительства Юлия Тимошенко. По ее словам, страна не могла транспортировать газ в указанном России направлении в связи с тем, что сейчас по этим трубопроводам осуществляется противоток газа для восточных районов Украины. Ее поддержала и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Раиса Богатырева, заявившая, что для возобновления поставок газа через российскую станцию «Суджа» необходимо прекратить поставки потребителям восточных регионов, что может привести к развалу промышленности Украины. Наиболее справедливым и ожидаемым украинской стороной выходом из этой ситуации, по словам Раисы Богатыревой, стало бы замещение украинского газа в системе российским, который должны были передать через другие газоизмерительные станции, расположенные на территории России, южнее Суджи. С такими же предложениями выступает и компания «Нафтогаз Украины». В идеале же, по мнению украинской стороны, Россия должна возобновить транзит газа в Европу в полном объеме через все свои газоизмерительные станции. В России же такой подход считают неприемлемым. Представители «Газпрома» подозревают, что российский газ, находившийся в газотранспортной системе Украины на момент прекращения транзита, уже присвоен украинской стороной, что технически не позволяет возобновить поставки в предложенном России направлении. Косвенные подтверждения этого звучат и из Киева. Во вторник представители компании «Нафтогаз Украины» публично заявляли о том, что предложенных «Газпромом» объемов газа недостаточно для создания в трубопроводах достаточного давления. Кроме того, украинская сторона обратилась к «Газпрому» с требованием предоставить 140 миллионов кубометров газа для обеспечения транзита. Это, по словам представителя концерна Сергея Куприянова, также подтверждает версию о том, что российский газ в транзитных трубопроводах был разворован. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Итак, на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 16 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза предупредило о возможности серьезных последствий, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что европейским компаниям будет рекомендовано подать иски в суды. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва ранен милиционер, он госпитализирован. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенное лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета компании «Газпром Авиа». В Карачаево-Черкесии расследуется убийство депутата Народного собрания Ислама Крымшамхалова, застреленного во вторник в Черкесске. В среду утром на грузино-абхазской границе произошла перестрелка, никто не пострадал. Тбилиси и Сухуми обвиняют друг друга в провокации конфликта. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга. Пострадали не менее 40 человек, в том числе полицейские. Задержаны более 100 демонстрантов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». И в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Слушайте Радио Свобода. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в европейской прессе. Я приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева, который традиционно выбирает для своих обзоров британские газеты. Итак, Игорь, что пишет сегодняшняя британская пресса о России?
Здравствуйте, Андрей. Я подготовил обзор материалов еженедельника Times Literary Supplement, который на протяжении долгого периода публикует мнение читателей о роли Александра Солженицына. Эта дискуссия, я бы даже сказал полемика, была спровоцирована Зиновием Зинником, лондонским писателем, пишущим по-русски и по-английски. По мнению Зиновия Зинника, в последние годы жизни Солженицын поддерживал кремлевскую политику, встречался с бывшим чекистом Путиным у себя дома, принял государственную премию. Зиновий Зинник напоминает, что Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», считал Солженицына дельцом, чья деятельность направлена на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности. Близость Солженицына с Путиным Зинник считает тем более странной, что Путин откровенно высказывался о сталинизме как об исторической необходимости. Зинник в своих публикациях утверждает, что Солженицын в конце жизни предал свои идеалы.
Игорь, а кто полемизирует с Зиновием Зинником в Times Literary Supplement и каковы аргументы его оппонента?
Оппоненты солидные. Это оксфордский словист Майкл Николсон и режиссер Арчи Бэрон, снявший фильм о возвращении Солженицына в Россию. Вот несколько аргументов Николсона. Государственная премия присуждается уважаемыми деятелями науки и культуры. Среди лауреатов государственной премии был покойный патриарх Алексий II. Так что Солженицын мог принять эту награду с чувством гордости. Николсон напоминает, что Солженицын восхищался стилем Шаламова и пытался убедить Твардовского напечатать шаламовские рассказы. Теперь несколько цитат из письма режиссера Арчи Бэрона. «Я провел с Солженицынами 2 месяца, пока он ехал на поезде через Сибирь в Москву. Часто его близкие и он сам были глубоко расстроены, что аппаратчики оттесняли от него простых людей и бывших зэков. Солженицыны отдавали себе отчет в том, в этом и опасались, что их путешествие может обернуться посещением потемкинских деревень. Я полагаю, что для Солженицына было бы предательством не пойти навстречу Путину. У него было чувство долга, ГУЛАГ был абсолютным злом. Восстановление России – это реальная и практическая задача. Одни, не считаясь ценой, выбирают оппозицию, другие – участие и вовлеченность». Это мнение режиссера Арчи Бэрона, опубликованное в еженедельнике Times Literary Supplement.
Игорь, получается, что Зиновий Зинник оказался в меньшинстве, если не в полном одиночестве?
Нет, не совсем. Последняя публикация в Times Literary Supplement на эту тему – письмо Роберта Чандлера, маститого слависта, переводчика Платонова, Гроссмана, Лескова. Приведу это письмо почти полностью. Арчи Бэрон считает, что Солженицын верно сделал, приняв государственную премию от Путина, поскольку, как он пишет, восстановление России – это реальная и практическая задача. Если бы Путин, пусть с оговорками, действительно восстанавливал Россию, то Бэрон был бы прав. На какие-то компромиссы с ним можно было бы идти. Но Путин ничего не сделал для восстановления России. Большинство людей знают, что он попрал демократию, свободу прессы и негосударственные организации. Правда, мало кто знает, что он ничего не сделал для восстановления России в самом прямом смысле. Во времена его правления вклады в строительство трасс и железных дорог были просто смехотворными. А теперь еще можно ожидать падения добычи газа и нефти. Даже российское вооружение все чаще отвергают в таких странах, как Ливия, Алжир, Индия и Китай, традиционных торговых партнерах России. Приняв государственную премию, Александр Солженицын внес свой вклад в легитимацию путинского режима. И Зиновий Зинник прав, когда говорит о предательстве Солженицына.
А сам Зинник ответил оппонентам?
Да, Times Literary Supplement опубликовал его письмо. Зинник напоминает словисту Майклу Николсону, что покойный патриарх Алексий II, удостоенный, как и Солженицын, государственной премии, еще в молодости сотрудничал с КГБ и в 1988 году был награжден почетной грамотой КГБ. А в ответе Арчи Бэрону Зинник замечает, что Россия, в отличие от своих бывших европейских сателлитов, даже не пыталась провести десоветизацию правящей элиты, и Солженицын в последние годы жизни вместе с патриархом патриархом Алексием II, неся патриотическую чепуху, пытались превратить Россию в криптофашистское государство.
Большое спасибо, Игорь. Игорь Тольц представил обзор публикации британской прессы. Простите, Игорь Померанцев, я прошу прощения за оговорку. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 21 минута. Мы возвращаемся к проблеме газового конфликта между Украиной и Россией. Сейчас в прямом эфире мой коллега Данила Гальперович, он находится в московской студии. Он следит за последним развитием событий. Я предоставляю ему слово.
Добрый день. Можно сказать, что сегодня Москва усиленно поддерживала информационный фон в смысле того, что Россия сотрудничает с Европой для того, чтобы преодолеть сопротивление Украины, для сопротивления Украины прохождению российского газа в Европу. Вот как открыл сегодня сессию Государственной Думы ее председатель Борис Грызлов.
Мы продолжим совместную работу с нашими европейскими коллегами по поиску путей решения возникших проблем по их недопущению в будущем. В этом заинтересована Россия, другие государства Европы и не в меньшей степени граждане и предприятия самой Украины, которые стали заложниками безответственности своего руководства.
Это было лишь первое из тех заявлений, которые сегодня российское руководство делало в течение дня. Например, Дмитрий Медведев на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил о том, что с Украины нужно будет взыскать всю недополученную «Газпромом» прибыль.
Такие деньги наша страна и одна из ведущих компаний в нынешних условиях терять не может. Подарки закончились. Все эти деньги, все эти виды неполученных доходов должны будут быть взысканы с ответчика. То есть с лиц, виновных за неполучение соответствующего вида денег, соответствующих доходов.
Вообще утверждения российского газового гиганта в лице его главы Алексея Миллера были довольно серьезными. Он говорил президенту, что Украина, это прямые слова Алексея Миллера, потребовала безвозмездно, то есть даром, примерно газа на 700 миллионов долларов. А именно поставки в течение января, февраля и марта разными порциями, но достаточно серьезными именно в саму систему нефтегазовую Украины и газотранспортную систему Украины. И Медведев сказал, что нужно присмотреться к тому, как страдает Европа. К этому уже присматривается премьер Владимир Путин, которого сегодня посещают, уже посетили премьер-министры Словакии, Болгарии и Молдовы. И вот что им говорил российский премьер-министр.
Мы кран открыли в вашу сторону и готовы поставлять. А с украинской стороны кран закрыт, и они газ не транзитируют.
Известно, что те же три премьера встретятся сегодня с Дмитрием Медведевым, но это даже не самое важное. Самое важное, пожалуй, то, что 16 числа Владимир Путин окажется в Германии, одной из самых больших потребительниц российского газа и сотрудничающей в газовой сфере. И, видимо, миссия по продвижению российской точки зрения на газовый конфликт в Европе там будет продолжена.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Свободы» в Москве Данила Гальперович. В челябинской больнице скорой помощи скандал. Главный врач Олег Маханьков объявил о том, что в связи с реорганизацией и оптимизацией лечебного процесса происходит слияние двух отделений – сердечно-сосудистой хирургии и нарушений ритмов сердца. Заведующему отделению сердечно-сосудистой хирургии лауреату национальной премии «Призвание» доктору медицинских наук Дмитрию Алехину предложили работать старшим ординатором в новом объединенном отделении. И с 1 января доктор Алехин не оперирует. Пострадали от этого прежде всего пациенты, считают многие, рассказывает Александр Валиев.
В ноябре челябинские средства массовой информации сообщили удивительную для многих горожан новость. Известный всему городу врач Дмитрий Алехин, доктор медицинских наук, возглавляющий крупнейшее в Челябинске отделение сосудистой хирургии, остается без работы. На собрании коллектива было заявлено, что отделение, которое по объему выполняемых операций занимает второе место в России, объединяют с другим отделением – патологии сердечного ритма. Новую структуру предложили возглавить 60-летнему заведующему второго отделения, а 44-летний Дмитрий Алехин остался неудел. Правда, ему предложили на выбор стать рядовым ординатором, санитаром или дворником. К сожалению, сам Дмитрий Алехин не смог принять участие в этом сюжете, так как решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Гордуму и сейчас должен воздерживаться от незапланированных выступлений в СМИ. Кстати, данный политический шаг в кулуарах считают одной из причин, по которой Алехина отстранили от профессиональной деятельности. Между тем, в недоумении пребывают как пациенты, так и коллеги Дмитрия Ивановича. Говорит Ольга Михайлова, сосудистый хирург городской клинической больницы номер 3.
Объединение, во-первых, не то что неправильное, просто нелогичное и неадекватное. То есть получается, что маленькое отделение присоединяется к большому, сокращаются сосудистые койки, те, которые были до этого. То есть нас было около 50, официально 40, но 50 человек обычно. То есть прямо очередь была сосудистых больных. Вот будет, естественно, не хватать койко-мест для поступления пациентов. Объединение двух отделений под руководством будет заведующего отделения нарушения ритма сердца. Он не работал в качестве сосудистого хирурга. Естественно, руководить отделением сосудистыми хирургами он, ну, может быть, просто опыта большого не имеет.
Большая часть всего объема операций лежала в отделении именно на Алехине. Кроме того, он консультировал коллег в тяжелых случаях, страховал, принимал важнейшие решения по лечению, выполнял административные функции. Сейчас этого человека в отделении нет. И, скорее всего, пациенты от такой реорганизации окажутся в проигрыше.
Операции, которые выполняются по аортокоронарному шунтированию, кроме него взять на себя тяжелых пациентов никто не сможет. Во всяком случае, в данный момент пока не получен определенный опыт. Точно так же по операции на сонных артериях. Разумеется, риск во время операции, послеоперационном периоде, он достаточно высокий. Естественно, выполняться должны специалисты высококвалифицированные с большим опытом работы. Вот. Самый большой опыт работы на данных операциях, как основного оператора, были Дмитрий Иванович Алехин.
Несмотря на то, что в Челябинске есть еще два отделения сосудистой хирургии, горожанам попасть туда трудно. Одно принимает пациентов с области, второе – из двух районов города. Основной поток горожан с сосудистыми патологиями поступал именно в больницу скорой помощи, в отделение Алехина. Что теперь будет с пациентами, трудно сказать. Говорит еще одна коллега Дмитрия Ивановича, Манана Кокоришвили.
Когда больной идет, все равно же выбирает, да? Кого знает, того и выбирает, на ком идти. А когда все это изменилось, сейчас какой-то и больные думают. Вот, например, да, пришел сегодня больной, да, и говорит... А кто будет меня оперировать? Не Дмитрий Иванович? Ну, его нету. Кто-то из наших будет. Ну, я подумаю. О чем можно вести? Какая справедливость? Да я уже не верю никакой справедливости.
Официальная история выглядит так. Отделение никто не упразднял, оно просто теперь носит иное название, сократилось количество коек и возглавляет его другой человек. Летом в Челябинске должен открыться региональный кардиоцентр. И якобы пациенты с сосудистой патологией получат помощь именно там. Однако фактически еще неизвестно, найдется ли место отделению сосудистой хирургии в будущем центре. В печати и среди врачей в ходу версия о несложившихся отношениях между Алехиным и главным врачом больницы Олегом Маханьковым. А вот что говорит сам Олег Викторович.
Дмитрий Иванович действительно работает в своем узком направлении только на сосудах. Если мы оставляем экстренную кардиохирургическую службу, в том числе и сосудистую, для города Челябинска, нам нужен специалист широкого профиля. Евдокимов Вадим Павлович, который оставлен заведующим, работал, начинал и в областной больнице, и владеет всем наиболее сложными операциями, которые, к сожалению, Дмитрий Иванович не владеет. Раз он заведующим не тянет, у него много очень вопросов по заведованию, он будет работать рядовым ординатором, у него будет больше времени ходить в операционную. На то, что люди ходят на его имя, ради бога, он будет в операционную больше уделять времени. Ему все условия оставлены. И когда начинает этот период в личностные отношения, потом начинает переводить, сейчас дальше пойдет, услышишь ты, что только из-за того, что я решил стать кандидатом в депутаты, меня начали сокращать. Хотя эта проблема уже год по сокращению обсуждается и длится.
Между тем, коллеги Алехина не согласны с тем, что он не справлялся с обязанностями заведующего, на должности которого работал 14 лет. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ЕС предупредило о возможности серьезных последствий, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Как заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, европейским компаниям будет рекомендовано подать иски в суды. Премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран ЕС, посещают Россию и Украину. Словацкий премьер Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко призвал Москву и Киев к межправительственным переговорам. В дагестанском городе Хасавюрт в результате результате взрыва ранен милиционер, он госпитализирован. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета «Газпром-Авиа». В Карачаево-Черкесии расследуется убийство депутата Народного собрания Ислама Крымшамхалова, застреленного во вторник в Черкесске. В среду утром на грузино-абхазской границе произошла перестрелка, никто не пострадал, Тбилиси и Сухуми обвиняют друг друга в провокации конфликта. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга. Пострадали 40 человек, в том числе полицейские. Задержаны более 100 демонстрантов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призывает к прекращению огня в секторе Газа, где Израиль 19 дней продолжает военную операцию против палестинской группировки «Хамас». Северная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. Сведений о пострадавших нет. Как сообщается, несколько ракет упали около израильского города Кирьят-Шмона. Лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама Бен Ладен выступил в интернете с антиизраильским заявлением. Московский городской суд продлил до 25 марта срок содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации России Игоря Изместьева. Изместьев обвиняется в терроризме. Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге сегодня и завтра отмечается день вручения Петру I патента корабельного плотника и 300-летний юбилей Центрального военно-морского музея России, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В 1709 году Петр I основал в Петербурге при Адмиралтействе модель-камеру, ставшую одним из первых музеев России и одним из крупнейших музеев мира. В нем собрано около 2000 уникальных моделей кораблей, в числе которых встречаются шедевры декоративно-прикладного искусства. Здесь же богатые коллекции картин, оружия, морской техники, флагов и знамен, многие из которых не имеют аналогов в мире. Среди раритетов музея – дедушка русского флота, знаменитый ботик Петра I и подводная лодка Джевецкого. Но 300-летие военно-морского музея и день вручения Петру I патента корабельного плотника – это разные торжества, говорит директор музея Андрей Лялин.
300-летие музея у нас празднуется 24 января. Это когда было первое упоминание о модель-камере Петром. И мы в рамках празднования этих юбилейных торжеств, которые будут проводиться в течение всего 2009 года, объединяем старый плотник и 300-летие музея.
Торжественная церемония пройдет 15 января на набережной у памятника царю-плотнику напротив Адмиралтейства. В ней примут участие генеральный консул Королевства Нидерланды в Петербурге Энтони Ван дер Тогт и генеральный консул Великобритании в Петербурге Уильям Эллиот, Петербургский государственный технический университет, ученые, студенты. Митинг завершится торжественным маршем курсантов и пиротехническим представлением. В военно-морском музее пройдет международная конференция «Петров эпоха в истории российского кораблестроения и традиции морского образования», которая будет состоять из двух частей.
Исторические вопросы будут рассматриваться в помещении морского музея России, а история кораблестроения и современные вопросы морского образования, они будут в морском университете проходить. Там очень интересная обширная программа, например, опыт подготовки офицеров флота в морском корпусе, морские династии в истории морского корпуса, морская потеха и морская наука как образовательный проект, все игры, те реконструкции, которые происходили, то есть парады можно их назвать, то есть перекликаются наши темы. Допустим, будет древнерусский ладейный флот, приветственник регулярного, то есть тоже там интересные вопросы будут. Вклад адмирала Крюйса, вот, допустим, уже великих морских начальников создания военного морского флота и морской столицы России.
Будут рассмотрены вопросы, касающиеся современного флота. Устроители торжества стремятся ввести дату 15 января в число официальных профессиональных праздников, как День кораблестроителя. Они убеждены, что отсутствие его в современном календаре является исторической несправедливостью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск новостей культуры сегодня представит Игорь Померанцев.
Американская киноакадемия сократила список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» до 9 наименований. Фильм «Русалка» российского режиссера Анны Меликян выбыл из конкурса. В списке остались французская, канадская, немецкая, израильская, японская, мексиканская, шведская, австрийская и турецкая картины. Победитель будет назван 22 февраля. Берлинская государственная опера на 3 года переедет с бульвара Унтер-ден-Линден в старый театр Шиллера, расположенный в районе Шарлоттенбург. Ремонт основной сцены, на которой спектакли идут с 1930 года, начнется через 1,5 года. Американское отделение аукционного дома «Сотбис», в котором до Нового года работало 605 человек, уволило около 60 сотрудников, в том числе эксперта по импрессионистам и искусству начала 20 века, проработавшего в компании 35 лет. Работы лишился также глава отдела современной гравюры, считавшийся перспективным аукционистом. Ранее аукционный дом объявил о сокращении бюджета на 7 миллионов долларов. Дом «Кристис», главный конкурент «Сотбис», сократил в нью-йоркском офисе около 80 человек. 13 января в библиотеке иностранной литературы вручены премии московского журнала «Знамя». Сотрудница «Радио Свобода» Елена Фанайлова удостоена награды за цикл стихов «Балтийский дневник» и за перевод стихотворений Сергея Жадана. Новая премия «Орден Знамени» вручена прозаикам Владимиру Маканину и Леониду Зорину. Премия Уильяма Хетчера Владимиру Шарову. Дебют в прозе отметил Всеволода Бенниксена. Награждена критик Анна Кузнецова, а премии «Глобус» за диалог между культурами Мария Рыбакова. Национальный музей «Прадо» и испанский филиал компании Google запустили во вторник инновационный проект «Шедевры Прадо в Google Earth». Теперь любой человек, включив интернет, сможет в мельчайших подробностях рассмотреть живописные шедевры. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Конечно, найдутся такие специалисты-искусствоведы, которые от этого сообщения поморщатся. Картины, мол, нужно смотреть живьем. От полотна веет теплом, у холста есть неповторимое звучание, аура. Огромное значение имеют размеры картины, ее развеска в музейном зале, вид рамы, освещение и прочее. Наверняка все это так. Но мы не искусствоведы. Нас всеми этими тонкостями не отпугнешь. Мы всю жизнь наслаждаемся мировой живописью по хорошим, а то и скверным фотографиям в альбомах. К тому же у нас кризис. В Прадо и Уфице не наездишься, да и очереди там такие, что по интернету надо записываться за 3 месяца наперед. Это я так себя успокаиваю. Это я так выгоняю бесконечную желчь маленького человека. Подыскиваю единомышленников среди афористов, чтобы успокоили. Вот, например, Владимир Набоков, который, комментируя Евгения Онегина, был лишен пушкинских рукописей в оригинале. И так говорил себе в оправдание. Лучше копия на свободе, чем оригинал в застенке. Хорошо, так сказал. Молодец. Копия лучше.
Комментарий Ивана Толстого, а сегодняшний выпуск новостей культуры представил обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Продолжающийся 19-й день боевые действия между израильскими войсками и боевиками группировки «Хамас» в секторе Газа все активнее комментируется в мировом интернете, в том числе самими журналистами, работающими в зоне конфликта. Речь идет о персональных сетевых блогах. Об этом сегодня очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начал поездку по Ближнему Востоку, чтобы добиться прекращения огня в секторе Газа. Он посещает Египет, Иорданию, Израиль и Сирию, но, по поступающим сведениям, не намерен напрямую контактировать с Хамасом. Ранее Израиль и Хамас отвергли резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня. На совместной с министром иностранных дел Египта пресс-конференции в Каире Пан Ги Мун заявил:
«Я могу заверить вас в своей решимости. Я, как генеральный секретарь ООН, сделаю все от меня зависящее, чтобы во что бы то ни стало добиться немедленного прекращения огня, а также приложу все усилия, чтобы оказать нуждающимся гуманитарную помощь. Мне очень горько, когда я вспоминаю обо всех жертвах среди мирного населения и о тысячах раненых, пострадавших в результате этих боев. Именно поэтому я сказал вам, что хочу немедленно сейчас посетить сектор Газа, чтобы оказать им поддержку от лица всех Объединенных Наций».
Мировое сообщество подвергает Израиль за жесткие действия в Газе и огромные жертвы среди мирного населения резкой критике. К числу критиков принадлежат и многие журналисты, работающие в зоне конфликта. Впрочем, среди них есть и такие, кто лично скорее поддерживает Израиль, а есть и те, кто не склоняется на чью-либо сторону, пытаясь непредвзято проанализировать ситуацию как с военно-политической, так и с психологической точки зрения. Среди последних – корреспондент британского издания «Экономист» на Ближнем Востоке Гид Гидеон Личфилд. Вот что он пишет в своем персональном блоге на сайте издания.
В первую очередь, я полагаю, это просто бросается в глаза, что Израиль прилагает все усилия для того, чтобы нынешняя операция в Газе не стала фактически повторением катастрофической и провальной, по сути, операции израильских войск против группировки Хезболла в Южном Ливане в 2006 году. Ну а дальше-то что? Израильские лидеры часто повторяют, что в результате хотят вернуть ситуацию в состояние, когда Хамас находится в состоянии устрашения, удерживающего группировку от начала любых террористических действий. Это практически дословная цитата, что послужит уроком и для Хезболлы, и для других группировок. На память сразу же приходят золотые дни, когда Израиль наголову разбил армии трех арабских государств в 1967 году, а потом еще победоносно отразил неожиданное нападение Египта и Сирии в 1973. Да только и те дни показали, что никакого удержания от совершения враждебных действий путем устрашения нет и быть не может.
Корреспондент-экономист на Ближнем Востоке Гидеон Личфилд подчеркивает, что единственный эффект от этого устрашения, которого добился Израиль, и в чем он не раз уже убеждался, то, что агрессия против еврейского государства просто вылилась, так сказать, через другие каналы.
В течение более чем трех последних десятилетий основную угрозу существованию Израиля представляли вовсе не регулярные армии соседних стран, а партизанские группировки наподобие Хамаса и Хезболлы. А этих последних никогда удержать и устрашить просто не удастся. В 2006 году во время войны в Ливане лидер Хезболлы шейх Хасан Насралла заявил, что сам по себе факт того, что группировка устояла против атак израильской армии, уже означает однозначную победу Хезболлы. Все то же самое можно сказать и про Хамас. И даже в большей степени, так как Хамас является единственной значимой силой в секторе Газа, в то время как Хезболла вынуждена бороться за влияние с рядом других радикальных объединений в Ливане. Конечно, многие израильтяне утверждают, нынешнее молчание Хезболлы доказывает то, что метод устрашения работает. Однако, по моему мнению, единственная реальная причина этого их невмешательства в бои на стороне Хамаса – то, что Хезболла за несколько месяцев до выборов в Ливане просто не хочет нарушать там хрупкое политическое равновесие. Устрашение все-таки должна называться ситуация, когда враг напуган и разбит. Если же результатом видится полное уничтожение, то пока Израиль не сотрет сектор Газа в пыль, в буквальном смысле слова, ни о каком успехе операции устрашения, конечно же, говорить не приходится. Даже если сейчас израильтянам удастся добиться временного прекращения огня на своих условиях, то сохранится оно недолго, ровно до того момента, когда израильской армии не придется захватить еще хотя бы метр земли в секторе Газа. А это случится неизбежно. Более того, чем дольше Израиль выступает в роли агрессора в глазах палестинцев, тем сильнее становится их сочувствие Хамасу. Израилю, безусловно, необходимо отказываться от военной доктрины устрашающего сдерживания в пользу более прагматических методов. Единственное, что на самом деле способно испугать Хамас, опасение, что их приверженность насильственным методам лишит их поддержки собственного народа.
Это было мнение корреспондента британского экономиста на Ближнем Востоке Гидеона Личфилда, высказанное им в собственном блоге на сайте издания. Пост под заголовком «Война за сохранение мифа». Гуманитарная ситуация в Газе с каждым часом становится все более тяжелой. Вот что заявил работающий в секторе представитель ООН по вопросам гуманитарной помощи Джон Гин.
Пожалуйста, мы должны добиться прекращения боев. В Газе нет безопасного места. Ситуация здесь ужасающая для всех. Конечно, это начинается с прекращения огня. При помощи любого соглашения сначала должно замолчать оружие, и тогда мы можем начать действовать и двигаться вперед. Но без этого будут еще смерти, еще раненые, еще разрушения.
Тем временем лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен в среду выступил в интернете с антиизраильским заявлением. В обращении, появившемся на одном из исламистских сайтов, Усама бин Ладен призвал мусульман к джихаду, священной войне против Израиля, в ответ на военную операцию в секторе Газа. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ЕС предупреждает о возможности серьезных последствий, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран ЕС, посещают Россию и Украину. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва ранен милиционер. Он госпитализирован. Российские экологи призывают прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета «Газпром-Авиа». В Карачаево-Черкесии расследуется убийство депутата Народного собрания ислама Крым-Шамхалова, застреленного во вторник в Черкесске. В среду утром на грузино-абхазской границе произошла перестрелка, никто не пострадал. Тбилиси и Сухуми обвиняют друг друга в провокации конфликта. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Минувший год стал для России рекордным по оттоку из страны частного капитала. По предварительным данным Центробанка, чистый отток капитала из страны составил 130 миллиардов долларов. Это почти в 7 раз больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. При этом основной отток пришелся на 3 последних месяца года. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Отток частного капитала из России, начавшийся еще в июне прошлого года, резко ускорился в августе после военных действий в Грузии. Тем не менее, чистый отток капитала из страны в третьем квартале составил примерно 17,5 миллиардов долларов, а в четвертом – 130 миллиардов, то есть в 8 раз больше. Главной причиной такого ускорения можно ли считать начавшуюся девальвацию рубля и, главное, ожидание дальнейшей девальвации? Из Москвы старший экономист инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Действительно, основной отток капитала пришелся именно на четвертый квартал, я бы даже сказала, в большей степени на декабрь. ЦБ оценивал, что в январе-ноябре утекло всего 80, а за весь год 130, то есть 50 утекло в декабре. Действительно, считаю, что это связано с ускорившимся темпом девальвации рубля в декабре, особенно во второй половине месяца. И еще люди ожидали, такие слухи ходили на рынке, что перед Новым годом будет какой-то резкий скачок, что в последнюю минуту торговцы бы обесценят рубль. Ну, поэтому был такой ажиотажный спрос на валюту в конце года.
Когда говорят об оттоке капитала из России, имеются в виду только ли те суммы, которые непосредственно пересекали некую границу, или также какие-то перерасчеты внутри страны? Руководитель отдела инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Когда говорится о оттоке валюты, то здесь имеется в виду, конечно, не географическая граница, или не столько географическая граница, сколько, ну, скажем так, финансовая граница России. То есть любой обмен рубля на иностранную валюту, будь то в обменном пункте или перевод рублевого депозита там, в долларовый депозит или какой угодно другой, является пересечением российской финансовой границы. То есть в этом смысле физическое присутствие иностранной валюты в России или ее как бы, вот в России, он уже никакой роли не играет для целей вот этих вот данных платежных балансов.
Вывод за пределы той самой финансовой границы России капиталов с одной стороны банками, а с другой компаниями нефинансового сектора экономики. Сколь они разнятся? Александра Евтифьева, ВТБ «Капитал».
Действительно, если посмотреть на статистику по банкам и по вот, компаниям, то банки вывели гораздо меньше, чем компании, в два раза меньше, чем компании. И это, скорее всего, связано с тем, что Центральный банк внимательно наблюдал за банками, и у регулятора вот, больше возможностей, больше инструментов повлиять на банки, нежели на компании вот, нефинансового сектора.
Если российские компании вывели вдвое больше капиталов, чем российские же банки, можно предположить, что основную часть этих сумм составили платежи в счет обслуживания текущего внешнего долга компаний, то есть в счет погашения взятых ими зарубежных кредитов, которые еще недавно были так доступны. Алексей Моисеев, «Ренессанс Капитал».
Выплаты компаниями долга составляют примерно половину от всего оттока. Другие части включают также создание компаниями собственных валютных резервов, когда компании, которые обладают собственными средствами в рублях, конвертируют эти рубли в иностранную валюту с тем, чтобы избежать возможных потерь, связанных с ожиданиями падения рубля в будущем. Есть еще третий фактор скрытой спекуляции, который, по сути, себя представляет спекуляцией спекуляция банками, но не от своего имени, а от имени своих филиальных компаний. То есть банкам сейчас спекулировать валютой очень тяжело, потому что действительно они находятся под очень серьезным контролем со стороны Центрального банка. Но ничего не мешает банкам просить компании или создавать специальные компании, которые, допустим, потом в отчетности будут выглядеть, как будто компания просила банк поменять 100 миллионов рублей на доллары, и это уже не собственная банковская спекуляция, а операция клиента, и здесь уже Центральный банк формально никаких мер принимать не может.
Такие операции стали очевидными на фоне постепенной девальвации рубля. Если его курс снижается на 1% в неделю, это обеспечивает любым инвесторам доходность почти в 70% годовых. Так было в ноябре и в начале декабря, а в последние недели темпы девальвации ускорились еще больше.
Совершенно точно. Если мы говорим про бивалютную корзину, как некий такой более стабильный что ориентир, и тот ориентир, которым управляет Центральный банк, то с начала ноября, когда вот ослабление корзины началось, в годовом пересчете выгодность вот такого рода спекуляции на ослабление рубля она составляет 130%.
На ваш взгляд, в первой половине наступившего года какой из факторов будет в большей степени определять динамику притока оттока капитала из России? Только ли ожидаемая девальвация рубля? Александра Евтифьева.
Девальвация, безусловно, доминирующий фактор, но вот что с ней связано, это, конечно, цена на нефть. Да? Когда инвесторы смотрят на цену на нефть, они определяют возможную девальвацию в этом году. Я думаю, что немножко замедлится отток капитала в связи с тем, что вот это панические настроения предновогодние, они позади, будет меньше ажиотажа. Отток продолжится, безусловно, в первом полугодии, если только мы не увидим какого-нибудь там резкого скачка цены на нефть, что очень маловероятно. Другим фактором, который может ускорить отток капитала, тоже маловероятно, на мой взгляд, это любая политическая нестабильность в России.
Алексей Моисеев.
Здесь ключевой фактор, как вы правильно сказали, это ожидаемая девальвация. Да, что было в прошлом, в принципе, не имеет никакого значения. Для принятия тех или иных решений инвесторы на любом уровне, спекулянтами, компаниями, так и населением, является, конечно, ожидание в первую очередь. Все остальные факторы, они как раз имеют значение в том смысле, что они оказывают влияние на эти ожидания. И понятно, что ожидание, конечно, в первую очередь зависит от динамики цен на нефть. Это, конечно, основное из этих всех.
2008 год стал для России рекордным по оттоку из страны частного капитала. Хотя еще позапрошлый, 2007 год, стал для России рекордным по его притоку.
Это был очередной выпуск нашей экономической панорамы. Ее автор сегодня Сергей Синицкий. В заключение первого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Одна из достопримечательностей Стамбула – знаменитый висячий мост через пролив Босфор, носящий имя султана Мехмеда Завоевателя. Несмотря на красоту, место пользуется сомнительной славой из-за постоянно совершающихся здесь многочисленных самоубийств. Об истории и о будущем этого моста в очередной истории Запада и Востока корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
В Стамбульской консерватории премьера оратории в честь османского султана Мехмеда II, который получил от благодарных потомков прозвище Фатих, то есть завоеватель. В 15 веке султан во главе своей армии взял штурмом столицу Византийской империи Константинополь, который назвал Стамбулом. Турки спустя много веков относятся к этому человеку с величайшим почтением. Ему посвящают оды, называют его именем улицы, школы, дома. Одно из самых грандиозных сооружений, названных в честь Мехмеда Фатиха в современной Турции, знаменитый висячий мост через Босфор из Азии в Европу. По словам жительницы Стамбула Айше Айнур, этот мост турки считают одним из чудес света. В 70-х годах в Стамбуле был построен первый мост через Босфор, которому со временем стало трудно справляться с интенсивностью стамбульского движения. Поэтому в 5 километрах от него началось строительство второго моста, способного обеспечить скоростное движение через Босфор. Строительство было завершено к очередной годовщине завоевания Константинополя. По своей длине мост считается 6-м мостом в мире. Добро пожаловать в Европу. Зеленый дорожный знак на обочине автобана приветствует всех, кто направляется с азиатского берега на европейский. Мост Фатиха был сооружен в начале 80-х. Власти долгое время перед тем не могли решить, кому же отдать подряд на строительство столь важного объекта. Несмотря на ярый патриотизм, бывший в то время президентом Турции Тургут Озал отказался от участия в проекте турецких строительных компаний
и предпочел отдать проект японцам, репутация и опыт которых в области строительства мостов была безупречна. Турцию в те годы сотрясали коррупционные скандалы, и местные строительные фирмы обвиняли в использовании некачественных бетона и стали ради большой прибыли. С тех пор в Турции ни разу не пожалели о потраченных 130 миллионах долларов из государственной казны. Японцы предусмотрели все, даже возможность 8-бального землетрясения и цунами. Не так давно турецкие архитекторы заявили, что мост настолько силен, что без труда выдержит еще один этаж, который можно пристроить внизу под первым. По словам представителя одной турецкой строительной компании Айхана Кылыча, во время движения транспорта, особенно в час пик, мост Мехмеда Фатиха покачивается, создавая ощущение качки. Разработчики японцы выбрали для строительства моста самое узкое место пролива Босфор, где расстояние между побережьями составляет около 600 метров. 8 полос движения отлично справляются сегодня с возложенной на мост миссией. Но из-за недостаточной жесткости моста при штормовых погодных условиях может потребоваться перекрыть движение. Запрещающие надписи на всех языках мира говорят о том, что мост закрыт для пешеходов, в отличие от туристов. Эти запреты не соблюдают журналисты-телевизионщики, которые часто пытаются забраться на мост, чтобы выгодно блеснуть на экране на фоне Босфора. Удается это немногим. Все попытки довольно жестко пресекают стражи порядка, которые стерегут объект днем и ночью. В минувшем году в целях защиты от возможных террористических атак здесь были установлены более сотни камер наблюдения. Однако все предосторожности не могут помешать самоубийцам всех мастей, которые довольно часто используют мост для сведения счетов с жизнью. По статистике, именно на мосту Фатиха совершается наибольшее количество суицидов в Турции. Шансов выжить, прыгнув в воду с высоты в 60 метров, практически нет. В этом месте Босфора вода бурлит, как в кипящем котле. Сами турки называют его «чертово течение». Причиной самоубийств часто становится несчастная любовь. Не получив благословения родителей, молодые люди решают покончить с собой. В 2008 году, взявшись за руки, с моста прыгнули 8 влюбленных пар в возрасте от 16 до 20 лет, рассказывает журналист одного из интернет-сайтов Фатма Лейлек. Самоубийцы действуют технично, ловко и отчаянно. Никому, упавшему в воду, еще не удалось остаться в живых. Многие молодые люди совершают самоубийство, чтобы прославиться. Обычно о таких случаях на первых полосах сообщают все турецкие газеты. Так, в минувшем году юноша 16 лет кинулся с моста, чтобы о нем заговорили в газетах. В Турции сейчас планируют построить еще один, третий мост в 5 километрах к северу от первого. Но место строительства правительство старается держать в секрете, чтобы избежать роста цен на землю в округе. Однако благодаря информации, которая просачивается от коррумпированных чиновников, это место уже приблизительно известно. Если 3 года назад цена за квадратный метр в районе будущей стройки составляла около 30 турецких лир, то сегодня она приблизилась к 1500. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Итак, тема первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа – ситуация в Латвии, которая испытывает серьезный экономический кризис и где начались массовые выступления протеста против социальной политики правительства. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейским потребителям нужны не письма, а газ. Это сделано.
Эта атака на Украину имеет несколько целей.
Мы подаем уведомления о наших массовых
мероприятиях. И сейчас при Путине это агрессивно антидемократическая страна.
В окна Сейма полетели камни, завязались драки с полицией.
По другим сообщениям, в предместьях Газа идут ожесточенные бои.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».